Скорпея Баскаковых. Глава первая.
Тюльпанов, вы змей боитесь?
Вопрос шефа застал Анисия посреди второй чашки чаю. В самое лучшее время, когда все дневные дела уже исполнены, а впереди еще целый вечер, торопиться решительно некуда, и настроение от этого спокойное, философическое. Разговор за столом шел совсем о другом, о завтрашнем прибытии в первопрестольную ее императорского величества. Но внезапному вопросу Анисий не удивился, ибо давно привык к фондоринской манере перескакивать с одного на другое. Удивиться-то не удивился, но наобум отвечать не стал. Вопрос мог быть задан просто так, в метафорическом смысле, а мог и очень даже не просто так. К примеру, однажды Эраст Петрович спросил: «А хотелось бы вам, Тюльпанов, быть ловким и сильным, чтоб любого громилу играючи на обе лопатки класть?» Анисий возьми и брякни, не подумавши, конечно, хотелось бы. С тех пор, уже второй год, состоит в учениках у шефа камердинера Масы и терпит от зловредного японца несказанные притеснения. Бегает в одном из подним по снегу, разбивают руки о занозистые доски и по получасу стоит вверх ногами, словно австралийский антипод.
«Каких змей?» — осторожно поинтересовался Анисий. «Которые ползают или бумажных, что по небу летают?»
«Которые ползают. Бумажных-то чего? Боец!»
Губернский секретарь подумал еще немножко и подвоха в вопросе начальства не усмотрел. Конечно, кобру или, скажем, ехидну всякий напугается. Но откуда им на Малой Никитской взяться ехидным?
«Нисколько не боюсь».
Раст Петрович удовлетворенно кивнул. «Вот и отлично. Значит, завтра поедете в Пахринский уезд. Там у них объявилась какая-то невиданная анаконда. Отец благочинный пишет про козни сатаны и жалуется на безбожие земского начальства, а председатель земской управы жалуется, что церковь разжигает страсти и потакает суеверию. Отправляйтесь туда и во всем разберитесь. Посвящать в подробности не стану, чтобы не пересказывать чужих слов. Это только замутняет чистоту восприятия. История настолько нелепая и фантастическая, что если бы не августейший визит, я непременно съездил бы сам». Перед тем, как идти домой, собираться в поездку, Анисий посмотрел непонятное слово в энциклопедии. Анаконда оказалась огромной змеей из амазонских болот. Что имел в виду шеф, было неясно. Только любопытство распалил черствый человек. Весь божий день Анисий трясся в бричке по нехорошей дороге. Сначала губернской, кое-как мощеной, потом уездной, грунтовой, а последние 11 верст и вовсе проселочной, в сплошных лужах и выбоинах. Выехал в 17:05, считающе затемно, а до Пахринска добрался только к вечеру. Еще ничего не зная о существе дела, Тюльпанов решил, что в конфликте между двумя пахринскими партиями примет сторону прогресса, и послал в земскую управу телеграфное предуведомление о своем приезде. Поэтому, хоть присутствие уже закончилось, московского гостя дожидался сам председатель.
«Добро пожаловать, господин Тюльпанов», — сказал земец, отряхивая с плеч столичного гостя сизую дорожную пыль. «От лица передовых людей, каковые пусть в небольшом количестве, но имеются и в нашем скромном уезде, приношу свои глубочайшие извинения за доставленный хлопот. Это все наши доморощенные торквемады, самвонов воду мутят. Хорошо, что дело попало к господину Фондорину, человеку умному и просвещенному, а не к какому-нибудь обскуранту и клерикалу. Необходимо разоблачить это зловредное суеверие, которое ввергло население целой волости в пучину дикого средневековья. Подняли голову самые темные реакционные элементы. Попы рады, радешеньки, теперь что ни день крестные ходы и молебствия, да и всяких колдунов с ворожьями объявилось несметное множество. Только и разговоров, что о болотной скорпее».
О чем?» — чуть было не переспросил Анисий, да вовремя прикусил язык. «Терпение. Сейчас сам все расскажет». А председатель, звали его Антоном Максимилиановичем Блиновым, с сомнением посмотрел на негвардейскую фигуру и безусую физиономию губернского секретаря и присовокупил.
«Конечно, жаль, что Эраст Петрович не смог сам к нам быть. Ну да ничего. У такого необыкновенного человека верный помощник особенный».
От явной вопросительности последнего утверждения Тюльпанов немедленно насупился. Из чего захотел? Чтоб сам Фандорин к нему примчался. Будет шеф из-за всякой ерунды по захолустьям разъезжать. Много чести. Чтоб не выдавать своей унизительной неосведомленности, Тюльпанов решил держаться с туземным начальником солидно. Вопросов не задавал, суждений, кроме как по поводу погоды, сухой, но отрадно не жаркой, не высказывал и вообще до поры до времени обходился больше междометиями. Сразу же, прямо от управы, пересели на облезлые председателевы дрожки и покатили из Пахринска полем, потом лесом и снова полем, а после уже одним только лесом. —
Я вас, Анисий Петеримович, высажу подле татарской гати, оттуда до Басках в Кирукой подать, — объяснял по дороге Блинов. — Уж не обессудьте. К Варваре Ильиничне мне путь заказан, я там нынче персона нон-грата. Для наследницы сей новоявленной латифундии ваш покорный слуга — живой укор и досадное напоминание о былом прекраснодушии.
Анисий с важным видом кивнул, хотя о наследнице слышал впервые, и значение слова «латифундия» представлял себе не совсем отчетливо. Верно, тоже что-нибудь южноамериканское. Антон Максимилианович болтал без умолку, но все больше про пустое, к делу не относящееся, про древний Пахринский край, про красоты местной природы, про великую будущность этих чахлых деревенек, медлительных речек и унылых болот. По глубокому убеждению Блинова, чудесное будущее должно было осенить Пахринскую глухомань в самом скором времени, не далее, как следующей весной, когда через уезд проложат ветку железной дороги.
— Вы представляете, что это будет, милейший Анисий Петеримович?
Председатель управы обернулся и в упоении так схватил молодого человека за руку, что Тюльпанов скривился. Хватка у энтузиаста была нешуточная.
— Нынче мы никому не нужны с нашими невеликими промыслами и хвойно-лиственным лесоборьем. А когда до Баскаковки можно будет из Москвы доехать на мягком сиденье, со всем возможным комфортом, здесь все заселят дачники. О, благословенный, праздный подвид Homo sapiens! Они несут с собой деньги, хорошие дороги, трудоустройство для местных жителей, в раз исчезнут пьянство и попрошайничество, появятся больницы и молочные хозяйства. Через 2-3 года наш уезд будет не узнать.
— Поэтому вы и назвали Баскаковку новоявленной лантифудией, — небрежно повторил Анисий звучное слово, надеясь, что запомнил его правильно. Оказалось, не вполне, Блинов поправил.
— Латифундией! Раньше что Баскаковка? 2000 десятин истощенной выродившейся земли, зажатой меж Гниловским болотом и Мокшинскими пустошами. Папахин отворотил из местных. За все поместье 30 тысяч хозяйке предлагал, и то еще в рассрочку. А теперь это ж 2000 дачных участков. И каждый можно продать перекупщикам и застройщикам самое меньшее по 1000 рублей. 2 миллиона,
— быстро сосчитал Тюльпанов и присвистнул.
По самому, учтите, скромному счету, от этих миллионов у Варвары Ильиничны затмение и произошло.
— Это кто, вы хозяйка? — уточнил губернский секретарь.
— Теперь выходит, что хозяйка, хотя еще месяц назад была она приемная дочь владелицы, Софьи Константиновны, а по сути дела приживалка. Софья Константиновна, покойница, жила скудно, все малые средства высылала единственному сыну, Сергею Гавриловичу, в Кушку. Он там служил, в горных егерях. Я тогда в доме у них частенько бывал, верите ли? К чаю. Иной раз сухарики с вареницем брусничным подадут, и более ничего.
При слове «покойница» Тюльпанов несколько воспрял духом, будто ворон, усмотревший в чистом поле под ракитой желанную добычу. Опять же, внезапное богатство — штука в криминальном смысле очень даже многообещающая, или, как выражается шеф, перспективная. Что ж со старушкой-то стряслось? Не утерпел Анисий, спросил вкрадчивым голосом и подумалось. — Хорошо порешили помещицу, да как-нибудь позагадочней. Тогда получится, что не зря целый день пыль глотал.
— То есть как? Разве начальник вам не рассказал? — удивился Блинов.
И пришлось сделать вид, что вопрос был задан не в прямом, а в риторическом смысле. Как бы этакое размышление вслух с самим собой.
— Никакая она была не старушка, — заметил Земец. — Полагаю, лет 45 и крепчайшего здоровья. А сын ее, Сергей Гавриилович, и вовсе был богатырь, касаясь сажень в плечах. Настоящий, древний, баскакской породы. Поэтому, хоть Софья Константиновна и вписала приемную дочь в завещание, но больше из умильности и непривычки к болезни, нежели... Ворон так камнем и рухнул с небес на добычу. Вписала в завещание? Ну да. В прошлом году выпала Баскакова из коляски, лошадь понесла. И расшиблась. Хворал с неделю, а после поднялась и стала здоровее прежнего. Но пока болела, успела ей причаститься и завещание составить. Отписала все, конечно, единственному сыну, а в конце сделала приписочку. Мол, ежели сын помрет, не произведя потомства, пускай перейдет все приемной дочери Варваре. Больно усердно та ухаживала, примочки ставила, травки заваривала. Ну и захотелось Софье Константиновне приятное ей сделать. Вот и вышел фокус.
Антон Максимилианович тряхнул вожжами, чтобы лошадь взяла порезвее. Уже почти совсем стемнело, и в чаще начала поухивать какая-то злорадная птица неведомой Анисию породы. — Что за фокус? — снова не утерпел молодой человек.
— Ну как же, рассудите сами. В прошлый год, когда писалось завещание, Баскакова была свежей особо не старых лет, хоть и с синяками по всей спине. При этом имела законного наследника румяного подпоручика вот с такущими усами. А завещать, между нами говоря, особенно было и нечего. Месяц же назад, одно за другим, свершились три события, два прискорбных и одно отрадное, после чего все переменилось. Крякушки... «Крякушки над болотом закултачили!»
Вдруг, прислушавшись, пробормотал председатель непонятное, и его лицо сделалось ласково-мечтательным.
«Это местные утки, редчайшая порода. Тут много уникальных птиц. Крестьяне-браконьеры всех почти истребили. А теперь нет худа без добра, никто на болото нос не сует. Вот крякушки и заплодились. Уже скоро-скоро можно будет побродить с ружьишком». У меня по ту сторону топи дом. Ну, так, развалины родового гнезда. Все в общественных трудах, не до хозяйства. Да и какое хозяйство?
Антон Максимилианович махнул рукой.
Бросил бы вовсе, если бы не природа, да не охота. Не увлекайтесь.
Охотой, поморщился Тюльпанов, недовольный девиацией от важной темы.
Нет. А я грешен.
Вы помянули... «Про прискорбные и отрадные события», — вернул Анисий недисциплинированного рассказчика к делу.
«Да, да. Сначала пришло горестное известие с Памира. Поручик Баскаков пал в стычке с афганцами. У Софьи Константиновны от потрясения случился сердечный приступ. А тремя днями позднее с ней произошло то самое, ну, из-за чего вы сюда приехали».
Блинов понизил голос, хотя вокруг не было ни души, а Тюльпанов снова обиделся на шефа. Разве можно так некрасиво поступать с преданным помощником?
Едва Баскакову схоронили, едва Варвара Ильинична вступила в права своего нежданного наследства, как разнеслась весть про железную дорогу.
— И что наследница? — полюбопытствовал Анисий. — Верно ошалела от всех этих происшествий. Не было ни гроша, да вдруг миллионы.
Сначала-то она скорее испугалась. Бросилась ко мне за утешением и поддержкой. Я у нее тогда в первых конфидентах ходил. Надо вам сказать, что Варвара Ильинична прежде держалась самоотверженного образа мыслей. Хотела послужить народу и обществу, выучиться на учительницу или акушерку. Сколько раз мы с ней мечтали о том, как зацветет наш скромный край, если только свершится какое-нибудь чудо, построит завод или... Дальновидный промышленник решит осушить гниловские топи, или некий богач, уроженец этих мест, отпишет в завещании на благоустройство родного уезда 1100 или 200.
Антон Максимилианович вздохнул, и Тюльпанов живо представил себе картину. Несколько потрепанный жизнью, но, впрочем, вполне еще в соку общественный служитель и скромная миловидная барышня, да тихие вечера, да старинная усадьба. Тут, пожалуй... И без романтического увлечения не обошлось.
И что же, разбогатев, Варвара Ильинична жертвовать на благоустройство уезда передумала? Не сразу,
еще горше вздохнул Блинов.
Сначала уверяла, что ничуть не переменилась, даже завещание написала. В случае кончины передаю все принадлежащее мне состояние на пользу Пахринского общества. — Ну, это пустая жестикуляция, — усмехнулся губернский секретарь. — От молодой-то девицы. Председатель коротко оглянулся на московского гостя. — Нет, милейший Анисий Петеримович, вовсе не пустая. Ведь Варвара Ильинична в чахотке. Она всегда пребывала в убеждении, что окончит свои дни молодой. Отсюда и жертвенность, отсюда и бескорыстие. Но тут, ясное дело, налетели стервятники. Папахин Егор Иванович уж не 30 тысяч, много больше за имение предложил. А татарин-застройщик Махмедшин, который хочет в баскаковских рощах кумысль-учебницу устроить, еще вдвое против Папахина. Закружили Варваре Ильиничне голову. Мол, от чахотки нынче в Швейцарии вылечивают, да про Париж ей, да про Ментону. Так я в Нонграты и угодил.
Дороги уже почти не видно было. Одни глухие стенки кустов с обеих сторон, а в прорези меж верхушек высоких сосен мигала звездами черная полоска неба. Лошадь вдруг зафыркала, стала приседать на задние ноги, а у Анисия зашлось сердце. Впереди на обочине стоял некто, весь белый, узкий, высоченный, и издавал тонкие душемутительные звуки. Точь-в-точь злой ведун Бабай, которым в детстве пугала матушка, ухватит неслуха за вихор, да в мешок, да к чертям на полянку. Антон Максимилианович придержал поводья, затрукал, успокаивая оробевшую лошадь.
— Владимир Иванович, вы из Ольховки?
Тут некто заунывные звуки издавать прекратил и пришел в движение. Оказалось, что никакой это не Бабай, а очень длинный и тощий мужик в белой рубахе на выпуск, плисовых портках и лаптях. Лунный свет упал ему на лицо, и стало видно бородатое лицо со впалыми щеками, темные ямы глубоко запавших глаз и тонкую дудочку в руке. — Доброго вечера, Антон Максимилианович, — сказал мужик мягким приятным голосом. А Тюльпанову просто слегка поклонился. Да не по-народному, а самым, что ни на есть, салонным образом. Угадали. Ходил в Ольховку к старушкам местные присказки записывать. Свирельку приобрел. Удивительный тембр, не находите?
— Да, противный, — согласился председатель. — Вот Анисий Петеримович, рекомендую. Владимир Иванович Петров — истинно русский человек и знаток устного народного творчества. Кроме фольклора и крестьянских ремесел, ничем на свете не интересуется. Прибыл к нам из самого Петербурга, а квартирует как раз в Баскаковке. Тут, собственно, больше и негде. Встреча, кстати, будет вам провожатой. А это господин Тюльпанов, чиновник генерал-губернаторской канцелярии, прислан разбираться в известной вам истории.
Выходило, что всем, положительно всем. Даже этому игроку на дудке про историю известно. С Блиновым распрощались здесь же, потому что петербургский ученый повел Анисия короткой дорогой через чащу. В отличие от словоохотливого земца, этнограф был молчалив, на спутника не оборачивался и только время от времени выдувал из своей пищалки тоскливые и, как казалось Тюльпанову, недоброжелательные трели. Минут пять молодой человек потерпел, не завяжется ли беседа естественным путем, про местных жителей там или хотя бы про пахринский фольклор. Неважно, лишь бы начать. Не дождался. Тогда положил почин сам. Вам, как специалисту по сказаниям, должно быть, частенько приходится выслушивать странные истории. Еще диковинней той, про которую упомянул Антон Максимилианович. Не совсем ловко подвел Анисий к нужному предмету. Диковинней, пожалуй, не бывает, пробормотал Петров, но после такого многообещающего начала снова умолк. И тогда Тюльпанов решил идти напролом, чтоб разом покончить с шарадами. «Я замечаю, Владимир Иванович, что вы не желаете обсуждать со мной происшествие в Баскаковке. Почему? Имеете на то особые причины?» Отличный способ развязать язык молчуну, ошарашить неожиданным наскоком и заставить оправдываться. Этой психологической уловке Анисия в свое время обучал многоумный Эраст Петрович. Маневр сработал отлично, еще лучше, чем можно было надеяться. Петров вдруг вжал голову в плечи, повернулся и виновато развел костлявыми руками. — Я что же? Ведь не я про Скорпею придумал. Я только пересказал, думал, Софью Константиновну старинной легендой развлечь. Кто же знал, что так обернется? Тюльпанов пока еще ничего не понял, однако чутье подсказало горячо. — по порядку, — строго велел он. — Не перескакивайте. Это когда было?
— Пожалуй, за неделю до... ну, до того, — запнулся Владимир Иванович, не сумев подобрать уместного определения. — Как раз на хозяйкины именины. С иконы началось. Там в гостиной икона висит святого Панкратия, старая, петровского времени. Панкратий — родоначальник Баскаковых, жил чуть не 500 лет назад. На иконе сбоку от угодника змея изображена, большая, в светоносном венце. Это просто удивительно, как мало наши русские аристократы интересуются историей собственного рода, — вдруг загорячился фольклорист. Любая крестьянка из Ильинского или Ольховки вам расскажет про Скорпею со всеми подробностями и самым поэтическим образом, а Софья Константиновна знала лишь, что ее предок поставил дом на месте встречи с некой волшебной змеей, и что это событие чего-то связано с последующей канонизацией Панкратия. А о лом траве, о пророчестве ведать не ведала. Удивительная в сущности получалась картина. Двое солидных людей, петербургский ученый и личный помощник чиновник особых поручений при самом генерал-губернаторе, ночью на лесной тропинке вели диковинный разговор черт знает про что, про какую-то волшебную змею. У Тюльпанова при этом выражение лица было подозрительное, не морочит ли голову приезжему человеку, а у фольклориста энтузиастическое. «Известно ли вам, сударь, что легенда о Скорпее, она же Скоропея, Скороспея или Скоробея, имеет распространение по всей Великорусской равнине, от Архангельска до южных губерний?» — задал Владимир Иванович вопрос, на который явно не ждал и не желал ответа, ибо не сделал даже самой крохотной паузы. Этимологически имя этой магической рептилии, вероятно, восходит к древнеегипетскому Скоробею. Фольклорная традиция наделяет Скорпею мудростью, ясновидением и чудесной способностью приносить богатство. Однако вместе с тем образ коронованной змеи, безусловно, символизирует и всемогущую, вездесущую смерть. Все эти компоненты присутствуют и в легенде о Скорпее рода Баскаковых. «Что, у Баскаковых есть собственная волшебная змея?» — удивился Тюльпанов. «Да». Змея, которая, согласно легенде, возвеличила их род и рано или поздно должна была его погубить, что, как мы видим, и произошло. С видимым удовлетворением, очевидно, исключительно научного свойства, сообщил Петров. С этого момента Анисий слушал очень внимательно, не перебивая. В 15 столетии в княжение Василия Темного, когда Москва еще находилась под властью ханов, ехал через здешние топи и леса свирепый татарский баскак Пантар-Мурза с ватагой головорезов. «Вкусно, да и видно, что не в первый и не во второй раз», — стал рассказывать ученый. Легенда гласит, что был у баскака особенный наказ — городки и деревни не трогать, а собирать дань лишь с церквей и монастырей. Сдирали по золоту с куполов, наклады с икон, шитье и зернь, с рис. И от этого осквернения стоял вой по всему Пахринскому краю. А посреди Гниловского болота было Пантар-Мурзе видение. Узрел татарин змею огромную, свет источающую, золотой короной на голове. И сказала ему змея человечьим голосом: «Верни в храмы божьи, что взял, а после приходи сюда вновь, я тебя вознагражу». Затрясся Мурза от такого чуда и вернул награбленное попам да монахам, а сам потом снова отправился на болото. И опять выползла к нему Скорпея и молвила: «За то, что волю мою исполнил, вот тебе пук волшебный лом травы. Где ее на зим кинешь, там большенный клад найдешь, и будет род твой богат и славен много лет, пока я снова не явлюсь и последнего из баскаковичей за собой не уведу». Положила перед Пантаром малый пучок травы и исчезла, а татарин, ни жив, ни мертв, бросился вон от заколдованного места, да так бежал, что на краю болота траву выронил. И открылся ему в том самом месте талабас кованный, весь полный золотых червонцев. Тут Владимир Иванович перешел с распевно-былинной тональности на обычную, как бы делая сноску или научный комментарий. Червонцев во времена Василия Темного, разумеется, еще не было, но так уж гласит легенда.
После встречи со Скорпеей Мурза принял христианство, поставил на краю болота дом и женился на русской девице честного рода. На склоне же лет, овдовев, принял схиму и прославился многими благими деяниями и даже чудесами, за что и был позднее канонизирован под именем святого Панкратия. Ну вот. А месяц назад, стало быть, Скорпея воротилась и забрала душу последней в роду Баскаковых. Во всяком случае, именно так трактуют смерть Софьи Константиновны здешние крестьяне. Среди местных периодически распространяется молва, будто кто-то видел на болоте Скорпею-матушку. И этот самый казус с Баскаковой как раз пришелся на очередную волну подобных слухов. И один что-то такое якобы углядел, и другой. Уже несколько месяцев, и без того никто на Гниловское болото не ногой, а тут еще этакая катавасия.
Анисий озадаченно посмотрел на этнографа и велел: «Про смерть Баскаковой рассказывайте как можно подробнее, только идемте, поздно уже, на ходу доскажете».
Опять двинулись по освещенной ярким лунным светом тропинке, но медленнее, чем прежде, потому что теперь ученый то и дело оборачивался к собеседнику. Понимаете, тут, с одной стороны, конечно, случайное совпадение. Я легенду про конец Баскаковых хозяйке и гостям рассказал, а через несколько дней, когда печальная весть с Памира пришла, стало ясно, что род и в самом деле пресекается. Известие о гибели сына чуть не свело Софью Константиновну в могилу. Сердце у ней надорвалось. Пролежала она сутки без памяти, хотела умереть, но не умерла. На второй день стала подниматься, на третий уже могла в сад выходить. Гуляла там одна до ночи, плакала. В саду ее и нашли. Приказчик Крашенинников и его дочка. Говорят, Баскакова лежала на земле, и лицо у ней было просто ужасное, рот разинут, глаза из орбит вылезли. Пока в дом несли, успела только повторить два раза «Скорпея, Скорпея» и отошла. Согласно медицинскому заключению, скончалась она от совершенно естественных причин — сердечный приступ. А все-таки, согласитесь, жутковато. Когда по роду занятий коллекционируешь легенды про ведьм, русалок и прочую нечистую силу, начинаешь понимать, что все это не просто суеверие. Как говорится, нет дыма без огня. На свете в самом деле есть многое, о чем наши мудрецы не имеют ни малейшего понятия. Владимир Иванович смешался, очевидно устыдившись этого непросвещенного суждения. А Тюльпанов сосредоточенно задвигал бровями, стимулируя умственный процесс. От этой экзерциции оттопыренные уши Анисия заходили туда-сюда. Петров, засмотревшись на ушное шевеление губернского секретаря, чуть не споткнулся. Заключение у Тюльпанова образовалось само собой. Никакой мистики в этой истории нет. Увидела Баскакова какую-нибудь упавшую ветку или, может, садовый шланг, вспомнила предание и вдруг сообразила, что она-то и есть последняя в роду. Испугалась, что это за ней змея приползла. Ну, тут больные нервы, надорванное сердце, вот и приставилась. Царствие небесное. Обычное дело, и расследовать нечего.
Петров споткнулся таки на ровном месте, ухватился за ствол осинки.
— А как же след? — спросил он, озадаченно глядя на губернского секретаря.
— Какой след?
— Разве вам господин Блинов не сказал? Видно, не успел. Или не захотел. Он ведь у нас материалист. В тот вечер дождь был. Так на дорожке, где Софью Константиновну нашли, на грязи... След остался, будто некое пресмыкающееся огромного размера проползло.
Владимир Иванович покосился на отвисшую Анисиеву челюсть и вздохнул.
— Том-то и штука. Из-за этого и слухи, из-за этого и шатание. Крашенинников вокруг того места колышки вбил и навес натянул, чтоб след сохранить. Так что сами сможете удостовериться.
Глава вторая. Удостоверился. По ночному времени видно, конечно, было неважно, но когда баскаковский приказчик поднял натянутую на колышки парусину и посветил масляной лампой, Тюльпанов узрел явственную извилистую полосу, будто кто-то прочертил по грязи изрядной толщины поленом. Впрочем, начать лучше не с этого. Баскаковка предстала перед взором Тюльпанова неожиданно и, видно, из-за этой внезапности произвела на него не совсем обыкновенное впечатление.
Шагавший впереди этнограф вдруг раздвинул ветки, и за неплотно сомкнутым каре деревьев проступило старинное белое строение, все окна которого светились мягким светом. От этого дом показался Анисию удивительно похожим на бумажный японский фонарик, вроде тех, что висели в кабинете у Эраста Петровича. Из иллюминации следовало, что в Баскаковке рано не ложились. Да, собственно, не такая еще была и ночь, всего лишь 11 час. Хозяйка кивнула Петрову как своему, а визиту незваного гостя совсем не удивилась. Анисию подумалось, что от невероятных метаморфоз, приключившихся за последний месяц, новоиспеченная миллионщица вообще несколько онемела душой и разучилась чему-либо удивляться. Во всяком случае, когда Тюльпанов представился и объяснил, что прислан из Москвы разбираться в обстоятельствах кончины помещицы Баскаковой, Варвара Ильинична сказала только: «Что ж, прислан и разбирайтесь. Самсон Степанович отведет вас в гостевую комнату. Оставьте там саквояж и милость прошу на веранду. Мы чай пьем». Строгий пожилой мужчина в поддевке и сапогах, которого хозяйка назвала Самсоном Степановичем, и был тот самый приказчик крашенинников. Поэтому первым делом Анисий велел показать таинственный след. Ну, посмотрел, и что с того? Даже присел на корточки и потрогал пальцем засохшие, потрескавшиеся края неглубокой борозды. Но в следственном смысле ясности от этого не прибавилось. Понятно было лишь, что никакая из исконных российских гадин эткого фьорда, если не сказать каньона, за собой не оставит. — Что думаете про это удивительное явление крашенинников? — спросил Тюльпанов, глядя на приказчика снизу вверх. Тот стоял над присевшим чиновником, поглаживал длинную русскую бороду, смотрел хмуро. Ответил не сразу и с явной неохотой. — А что тут думать? Прополз кто-то. Толщиной с вашу лодыжку будет, если не с ляжку. Сами видите. — Что ж, — весело сказал Анисий, поднимаясь, — приметы волшебной Скорпеи установлены. Толщиной с ляжку губернского секретаря Тюльпанова. Можно объявлять во всероссийский розыск. — Ладно, Самсон Степанович, идемте. Что там у вас к чаю подают? К чаю подавали отнюдь нескромные сухарики, помянутые земским председателем, а такие расчудесные вкусности, что Анисий, большой охотник до сладкого, на время даже позабыл о деле. Отведал и абрикосовых постилок, и белого швейцарского шоколада, он на Кузнецком по 1,5 рубля плитка, и оранжерейного ананаса, и ревельских цукатов. Это замечательное изобилие столь мало соответствовало ветхой мебели и аккуратной штопке на скатерти, что Тюльпанов при помощи дедукции легко вычислил финансовые обстоятельства новой владелицы поместья. Хоть она теперь и богачка, но пока более в перспективе, нежели в действительности, ведь участки еще не проданы и миллионы не получены. Тем не менее, в предвидении грядущих золотых рек имеет щедрый кредит от местных толстосумов, каковым и пользуется свое удовольствие. Двое из числа вероятных кредиторов, Папахин и Махметшин, сидели тут же возле самовара. Первый, щуря острые смешливые глазки, пил чай из блюдца, да еще с прихлебом. При этом одет был в отличный костюм английского твида, в галстуке посверкивала жемчужина, а холеные пальцы, которыми Егор Иванович подносил к красным губам кусочек сахара, явно не привыкли к низменному труду. Правда, когда деловой человек, жестикулируя, раскрыл правую ладонь, наблюдательный Анисий разглядел на ней мозоль, но тут же определил ее происхождение как след приверженности к новомодной британской игре лаун-теннис. Отсюда следовало, что в прикуску и с прихлебом Папахин пьет не от варварства, а со смыслом. И даже, пожалуй, с вызовом. Мол, не взыщить мы ни белые кости, ни голубой крови из простых. Потому и волосы в кружок стрижены, и борода веником. В общем, характерный господин. Второй из местных тузов, которого губернскому секретарю представили как Рафика Абдурахмановича, смотрелся еще импозантней. В черном сюртуке, белейшей сорочке с шелковым галстуком, но при этом в туго скрученной челме, очень шедшей к надменному скуластому лицу. По ироническому обращению «хаджи», которым Егор Иванович именовал конкурента по неоднократному упоминанию священного магометанского города Мекка, губернский секретарь вычислил, что Рафик Абдурахманович не столь давно совершил паломничество на восток, чем, несомненно, и объяснялась увенчанность челмой. А вот хозяйка Тюльпанова расстроила. В прихожей, когда встречала, он ее толком не рассмотрел, темно было. Теперь же под абажуром стало видно, что Варвара Ильинична нехороша. Кожа тусклая, волосы жидкие, да еще пучком, а лицо какое-то странно маленькое и немножко бугристое. По правде сказать, слушая в дрожках рассказ председателя, Анисий воображал себе совсем иную картину. Ему представлялась бледная, но интересная собой девица с беззащитными и испуганными глазами, которая совсем потерялась от драматического зигзага судьбы, ждет не дождется витязя-избавителя, чтобы взял ее под охрану, успокоил и спас. А она ему за это отплатит сердечной благодарностью, горячей любовью, которая у чахоточных барышень, говорят, особенно жгуча, ну и, само собой, парой миллионов приданого. Про приданное Анисию примечталось, когда они с Петровым шли темной аллеей к дому. Сейчас же, разглядывая Варвару Ильиничну, губернский секретарь думал, миллионы, конечно, штука хорошая, но ведь в Ментону придется ехать, со службы уходить. Глупо предкам богатстве за 50-рублевое жалование подметки стаптывать. А без шефа Эраста Петровича, без круглолицего мучителя массы, пожалуй, запьешь со скуки. Ну его к лешему, богатство. Наевшись сладостей и решив проблему с миллионами, Тюльпанов приступил к расследованию. — А что ж другие гости разъехались? — спросил он, показав на пустые чашки и скомканные салфетки. — У нас в деревне ложатся рано, — ответила хозяйка с пренебрежительной усмешкой. — Торты с пирожными съели, на меня попялились, чтобы было о чем судачить, да домой на боковую. Теперь уж спят, поди. — Помещики, господин Тюльпанов, народец скучный. Мы хорошо, Рафик Абдурахманович, и мистер Папахин не забывает, а то сидела бы за самоваром в одиночестве. Владимир Иванович не в счет. Он оживляется только, когда про старину рассказывает. Ученый-этнограф и в самом деле засел в уголке с чашкой чаю и уткнулся в пухлый кожаный блокнот. Прямо над фольклористом висела та самая икона, про которую Анисий уже слышал. Святой старец, тощий, как Владимир Иванович, и с такой уже бородой, только в руках не блокнот, а божественная книга, и перед ним пятнистый змей в сияющем венце. Очень не понравилось Анисию, как Варвара Ильинична про местных помещиков высказалась. «Давно ли ты, голубушка, тут в приживалках состояла?» — подумал он. «А теперь от соседей нос воротишь». И захотелось молодому человеку сказать резкость. «А приказчик ваш, Самсон Степанович, что ж вы его к чаю не приглашаете? Званием не вышел?» Варвара Ильинична, которую этот выпад должен был бы устыдить, давно ли о народном благе прекраснодушничала, нисколько не стушевалась, а наоборот фыркнула. Да он ни за что не сядет. Тут особенный гонор. Унижение паче гордости. Крашенинниковы, Прибаскаковых чуть не 100 лет состоят. За господский стол сесть — это все равно, что на церковном алтаре колбасу резать. И потом я для Самсона Степановича кто? Выскочка? Кукушкино племя? Он тут мне, знаете, про что толковал? Хозяйка засмеялась, да неудачно. Смех перешел в кашель, сухой, судорожный, смотреть тягостно. Вытерев платком глаза и отдышавшись, Варвара Ильинична продолжила, как ни в чем не бывало. — Он у нас читатель старинных книг, церковный староста. Хочет, чтоб я все наследство на возведение храма в память святого Панкратия и рода Баскаковых потратила, а сама в монастырь ушла. За баскаковские грехи Бога молить. Каково, а? И снова засмеялась, уже без кашля, но все равно как-то надсадно, без веселья. Крашенинников живет в доме? Спросил Анисий, мысленно прикидывая, не присмотреться ли для начала к приказчику. Нет, что вы, у него домик в саду. И еще сторожка на берегу пруда, именуемая кабинетом. Там Самсон Степанович уединяется для чтения богоугодных книг, и тогда тревожить его ни-ни. Даже дочке в кабинет ходу нет. Самсон Степанович вдовец, с дочерью живет, — добавила хозяйка в пояснение. Милая девушка, настоящая русская красавица. Мистер Папахин оживился.
Да, дочка у Крашенинникова истинный бутон. Жаль, пропадет зазря с таким папашей. Серегин к ней сватался, здешний конторщик.
так получил отворот апперкот. Егор Иванович махнул кулаком, как в боксе. — Самсон Степанович дочку замуж не отпустит, так и продержит в девках до перезрелости. А после куда ей? Разве в монахини? Эх, ее б принарядить, да кое-чему обучить, да в Париж на выставку свозить, то-то расцвела бы.
Судя по этой реплике, тон между хозяйкой и Папахиным был принят вольный. Хотя слова «кое-чему обучить» промышленник сопроводил выразительным подмигиванием, Варвара Ильинична не рассердилась и реприманда не сделала, даже улыбнулась. Анисий приметил и эту детальку. Пора было переходить к главному. Мне тут довелось выслушать два противоположных воззрения на грустные события, произошедшие месяц назад. Анисий деликатно покосился на хозяйку. Не помрачнеет ли от упоминания о неприятном? Ничего не помрачнело. Господин Блинов придерживается убеждения, что ничего сверхъестественного в этой истории нет, а слух о вещей Скорпеи объявляет пустым суеверием.
— Которое может распугать грядущих дачников, — подхватил Папахин, — и помешать наступлению Пахринского золотого века. Антон Максимилианович расписывал вам, какой чудесной и просвещенной жизнью мы все тут заживем через 200 лет, нет? Ну, еще расскажет.
Егор Иванович хохотнул.
— Чушь свинячья! Дачнику на местные сказки начхать. Ему кислород нужен, гамак, купальня и свежее молоко. А председатель наш болтун и дурак. Известно ли вам, что он в прошлом году на Дальний Восток ездил? Имел прожект разбогатеть на торговле тигриными шкурами. Отыскался коммерсант. Китайские хунхузы ему чуть башку не отрезали. Да это ему бы нипочем. Он такую утрату и не заметил бы.
Егор Иванович злобствует, что Антон Максимилианович его на выборах обошел, весело объяснил Варвара Ильинична, и незаметно было, чтобы воспоминание о земском мечтателе хоть сколько-то обременило ей совесть. Татарин злорадно улыбнулся одними губами и покивал челмой. Но Тюльпанову про уездные выборы было неинтересно, и он повернул беседу обратно к истоку. А другую точку зрения мне высказал господин Петров, настроенный более романтическим образом. «Ваш Самсон Степанович показал мне змеиный след в саду», — неспешно гнул нужную линию Анисий, разглядывая свое отражение в самоваре. Смешное. Щеки дыньками, как у японца Масы, а уши будто оладьи. «Впечатлительно!» Гадов такой пропорции в нашем отечестве вроде бы не водится. Хотелось бы, Варвара Ильинична, узнать, как вы-то про Скорпею понимаете, не боязно вам? И тут же раз повернул голову и острым взором на хозяйку, в упор. У шефа такому фокусу научился. У кого совесть нечиста, бывает, теряются. Варвара Ильинична проницательный тюльпановский взгляд внутрь себя не пустила. Снова хихикнула, вот какая смешливая, еще в чахотке. Пожалуй, все-таки несколько сдвинулась в рассудке от нежданного богатства. — А что мне бояться? Это Софья Константиновна, бедняжка, как известие, а Сергей Гавриилович пришло, все твердило. Я последняя из Баскаковых, я последняя из Баскаковых, и плакала-плакала. Барышня, безо всякого перехода, еще не стерев с лица улыбки, всхлипнула и, пошмыгав носом, закончила. — Я не из Баскаковых. Я Скорпей ни к чему.
— Не скажите, голубушка Варвара Ильинична, — погрозил пальцем Папахин. — Вам баскаковское богатство из волшебного талабаса добытое. Вам, стало быть, и родовую реликвию в наследие.
Он оскалил крепкие прокуренные зубы, выпучил глаза и зашипел по-змеиному.
— А у нас с Папахиных, между прочим, тоже свой фамильный призрак имеется.
— За печкой у тятеньки старушка-трухарушка обывательствовала. Маленькая такая, серенькая, шмыг да шмыг. Я ее в детстве ужас как боялся. В Ильинском, почитай, каждой избе своя нечисть водится. И так спокон веку. Такие уж тут места, сударь мой. Что удивляться, Гниловская топь близко. Тебе что, Серегин?
Вопрос был обращен куда-то в сторону. Анисий повернулся и увидел в полумраке за пределами освещенного круга от лампы сутулого человечка, который был одет странно. В пиджачке и галстуке, но при этом в сапогах до колен. В руках человечек держал большую рыжую кошку, почесывая ей подбородок. Кошка от этого жмурилась.
— А потом доложу не вам, а Варваре Ильиничне, — с достоинством молвил плюгавец, искоса взглянув на чиновника в мундире. — Самсон Степанович еще утром на почте корреспонденцию акцептировали. Из межевого ведомства. А вам ни слова-с. Считаю своим долгом, как честный человек.
— Наконец-то! — радостно воскликнула хозяйка. — Справка об обмерах поместья?
— Самое, что ни на есть новейшее-с. Прошлогоднего производства.
— Слава богу, теперь можно продавать и в Ментон, и в Париж, в Мариенбад. Варвара Ильинична вскочила и закружилась по комнате. Подол скромненького, видно, еще из прежней жизни платится, попробовал было развернуться волной, но вместо этого неживописно обмотался вокруг ног барышни. Папахин фамильярно подмигнул Анисию и кивнул на Серегина.
— Под начальство подкоп роет шельмец. Думает, Варвара Ильинична возьмет его с собой в заграницу, и Мурка поедет. Теперь, когда со сватовством у него не вышло, Мурка ему за место невесты.
Некоторые животные твари много порядочней иных негуциантов. Да, Мусенька?
Конторщик поцеловал кошку в нос.
Варвара Ильинична добрая. Они нас с тобой беспременно в Париж возьмут.
Одна у тебя только надежда и есть,
ухмыльнулся Егор Иванович и пояснил Тюльпанову.
Знает, что я как баскаковку куплю, взошей его отсюда, взошей!
Как же, купил один,
— огрызнулся Серегин, не глядя на миллионщика.
— Рафик Абдурахманович больше вашего предлагают.
— Варвара Ильинична!
— громогласно воззвал Папахин к вальсирующей барышне.
— Ласковая моя! Неужто вы баскаковку бритоголовому кумыснику продать думаете? Грех, ей-богу, грех!
Хозяйка остановилась, весело ответила. — Ничего не грех, а даже справедливо. От татарина пришло к татарину и уйдет. Рафик Абдурахманович при этих словах приложил ладонь ко лбу и к груди, а потом коротко молвил, впервые разомкнув уста.
— Слово Махметшина твердое. 1,5 миллиона. Прикажете, мои молодцы завтра доставят, а купчую можно и после.
Егор Иванович стукнул кулаком по столу, звякнули чашки.
— Он тут мечеть выстроит, с попами вас пересорит. 1,600,000 даю.
— Что мне до попов? — засмеялась Варвара Ильинична, кажется, очень довольная тем, что столкнула обоих толстосумов лбами. — Я в Европу уеду и больше сюда ни ногой.
— Истинно так-с!
— поддакнул конторщик, целуя Мурку в пушистые ланита. Рафик Абдурахманович пожал плечами.
— Зачем мечеть? Мечеть я в нашей слободе построю. А тут буду дело делать. 1,700,000.
Слушать дальше губернскому секретарю стало скучно. И так было ясно, что торг закончится теми же 2 миллионами, а хоть бы и дороже, что радости с чужого богатства. Сославшись на усталость, Тюльпанов пошел к себе в комнату, но спать не лег. Затеял писать подробную реляцию шефу обо всем виденном и слышанном. С портретами, характеристиками, пересказом разговоров. В таких делах второстепенные детали важнее всего. Варвара Ильинична говорила, что с утра садовников мальчик побежит на почту, и что к вечеру письмо уже будет у адресата, а стало быть, послезавтра можно будет ожидать от Эраста Петровича каких-нибудь указаний или рекомендаций. Лег за полночь. Ворочался, ворочался, а уснуть не мог. Но только закроет глаза, все рептилии мерещится, с раздвоенным языком и короной на плоской ромбической башке. Наконец озлился на самого себя. — Не желаете спать, Анисий Петеримович? — Тогда нечего зря перину пролеживать. Извольте сделать мацион. Как говорит мудрый Маса,
много горячей сарадка сапачи.
Прям поверх ночной рубашки накинул шинель, сунул голые ноги в сапоги, вышел в сад. Окна уже погасли, дом стоял во мраке темный и очень тихий. Зато из ночи навстречу Анисию неслись многочисленные невнятные звуки. Побулькивание, трески, причмокивание, заговорщическая перекличка то ли птиц, то ли жаб, то ли еще кого. Московская ночь звучала, пахла и чернела совсем по-другому. Вот через кусты, за которыми уже пруд, а еще дальше Гниловское болото, шмыгнуло что-то.
Вот по аллее, — Тюльпанов едва заметил краешком глаза, — метнулась черная тень. Кто не материалистических воззрений или просто не крепких нервов, пожалуй, и напугался бы. Но Анисий не раз слышал от шефа, что все самое страшное таится не вокруг человека, а внутри него, и потому шагал бодро, без страха. Раздвинул ветки, и прямо перед ним, мерцая отраженными звездами, открылся пруд. От него несло тиной, лягушками, еще чем-то, чему Анисий название не знал. Опустился на пенек, стал прикидывать, в какой стороне отсюда скорпеин след, прикрытый парусиной. 5 минут так не просидел, услышал шорох, и близко, за малинником, кто-то шел там, кряхтя и приговаривая. Тут уж Анисию сделалось не по себе, и он пожалел, что оставил револьвер в саквояже. Хотя, если живой человек, то бояться нечего. А если какая нежить, то и револьвер не поможет. Какая к черту нежить? Сердито отдернул себя губернский секретарь. Просто бродит некто среди ночи, кряхтит и приговаривает. Интересно, зачем? Просто так или с какой целью? Тюльпанов с пенька переместился на корточки. Затих, стал щуриться в темноту. Крашенинников. Точно, он. И силуэт знакомый. И когда повернулся, борода длинная обрисовалась. За спиной приказчик нес небольшой мешок. Время от времени останавливался, доставал из мешка какие-то комочки и бросал на землю подле самой воды. Что за причуда? Тихонечко-тихонечко Анисий двинулся следом. Пощупал землю, наткнулся на что-то мягкое, вроде как войлочное. Поднес к глазам и годливо отшвырнул 2 дохлых мыша, связанные хвостами. Пфу! Ну и баскаковка. Скорбный дом какой-то, полоумный на полоумном. Один Папахин, очень даже не полоумный, знает, чего хочет и, похоже, своего добьется. И Анисий стал думать про Папахина. Но как следует развернуться не успел, потому что издали от господского дома донесся истошный вопль. Звук этот был так ужасен, что у губернского секретаря подогнулись колени. Глава 3. Его высокоблагородию, господину коллежскому советнику Эрасту Петровичу Фандорину в собственные руки. Шеф, это письмо отправляю одновременно со вчерашним, так что прочтите сначала то, а потом уже это. Я еще приписал в первое письмо про ночную прогулку по саду, про сумасшествие Крашенинникова и про крик, чтобы здесь не размазывать, а сразу перейти к описанию преступления. Как я выяснил, добежав до дома, душераздирающий крик был произведен горничной Настасьей Тряпкиной, которая в 3:30 ночи заглянула в спальню хозяйки. На вопрос, почему не спала и зачем заглянула, Тряпкина показала, что барышня вечером, отправляясь к себе, велела ее пока не раздевать и обождать, якобы желала посидеть у окна и помечтать. Горничная прождала больше часа. По ее словам, находилась в коридоре и никуда не отлучалась. Правда, стояла не под дверью, а возле лестницы, там картинки по стенам развешаны, и Тряпкина, чтоб не скучать, их разглядывала. Однако божится, что в спальню никто не заходил, она увидела бы, да и дверь там со скрипом. Наконец, подумав, что хозяйка уснула в кресле, не раздевшись, горничная решила все-таки заглянуть в комнату. Закричала, упала в обморок. Вторым к месту убийства прибыл я, поэтому дальнейшее описываю по собственным наблюдениям. Приблизившись к открытой двери спальни, я сначала увидел бесчувственное тело Тряпкиной и пощупал жилу у ней на шее. Когда стало ясно, что жива и видимых ран не имеет, я вошел в комнату. Вы знаете, шеф, я на службе видал всякое. Помните прошлогоднее убийство купчихи Грымзиной? Я тогда ничего не оробел, даже давал следователю Москаленко нюхать на шатырь. А тут вроде ни крови, ни отрубленных частей тела, но ужас, что такое. Я лучше по порядку. Убитая сидела в кресле подле раскрытого окна. Я сразу понял, что она совершенно мертвая, потому что голова у нее висела на сторону, как, знаете, ромашка или одуванчик на надорванном стебле. Сначала я совсем не испугался. Ну, убили и убили. Обычное душегубство, думаю, разберемся. Даже когда зажег лампу и увидел странгуляционную борозду на шее, особенного значения не придал. Ясно соображаю, задушили. Хотя мне тогда уже чудным показалось, что полоса такая широкая. Душит обычно ремешком, шнурком, веревкой, а тут багровый след в руку толщиной. Первым делом я, конечно, сунулся к раскрытому окну. На подоконнике чисто. Спрыгнул вниз, посветил лампой. И тут мне стало так жутко, что я 2 минуты шагу не мог ступить, честное слово. Там, вокруг господского дома, земля
мелким песочком посыпано, чтоб после дождей лужи не застаивались. Так вот, на песке был явственно виден струящийся след, который тянулся от окна спальни до кустов. Точь-в-точь такой же, как я видел давеча под парусиной. Шеф, вы меня знаете. Я в нечистую силу и всякую такую чепуху не верю. Но откуда след-то мог взяться? Ну, предположим, что в Гниловском болоте завелась какая-нибудь гигантская тварь. В природе всякие чудеса бывают. Но как она в окно-то заползла, невозможно. Я, стыдно сказать, даже молитву прочел в обережение от скверны. И только потом, малость успокоившись, стал рассуждать, как вы меня учили. Ладно, думаю. А как бы это смертоубийство могло устроиться без сверхъестественных причин? Предположим, что злодей спрятался в спальне заранее. Когда Варвара Ильинична вошла и села у окна, он подкрался сзади, удавил ее, скажем, скрученным в толстый жгут полотенцем, а после спрыгнул на песок и изобразил след скорпеи, поленом проволок или еще чем. Отпечатков ног там под окном много, целый день ведь ходят. Но сами знаете, что на песке за следы, никакого от них проку. Исправник, конечно, приехал, потом лекарь, уездный следователь. Последний совершенно пустой субъект. Ужасно обрадовался, что в Баскаковке находится ваш помощник, и с радостью взвалил все расследование на меня. Говорит, у нас тут глушь, таких хитроумных преступлений отродясь не бывало, вы уж, Анисий Петеримович, того не выдавайте, на вас вся надежда. Велел полиции меня слушаться и укатил подлец. Конечно, я понимаю, что вы при ее императорском величестве должны состоять, и отлучиться вам никак невозможно, но помогите хоть советом. Я тут составил список подозреваемых. Сначала те, кому выгодно. Это, конечно, Папахин и Махметшин. Первый просидел вчера до ночи. Уехал за час до убийства. Экипаж у него однокольный, англес, без возницы, так что поди проверь, правда ли Папахин домой уехал или нет. Махметшина привозил кучер, тоже татарин. Но ведь это такой народ. Свой своего нипочем не выдаст. А выгода застройщикам от смерти Варвары Ильиничны вот какая. Исправник объяснил. Поместье-то теперь остается без наследника. Закон дает некий срок, чтоб могли сыскаться родственники, а коли не сыщутся, то выморочная недвижимость попадает во владение казны или, в данном случае, земства. На что земству лишняя морока с недвижимостью? Продадут тем же застройщикам. Да много дешевле, особенно если сунуть нужному человеку тысячонок 5, много 10. Этак можно добрых 500 000 выгадать, шутка ли? Потом приказчик Крашенинников. У этого мотивом может быть не корысть, а умственное расстройство. Старик явно не в себе. Баскаковский род для него прям как Аллах для Магометан. А убитую он, судя по всему, презирал и даже ненавидел. Еще остается петербургский ученый Владимир Иванович Петров. Ведь это именно он откопал и красочно расписал легенду про Скорпею. Но зачем собирателю фольклора изводить Баскакову, а после ее приемную дочь, непонятно. Больше мне пока ничего на ум не приходит. Горничная Тряпкина. Садовник и дворник собрали вещи и еще засветло ушли из Баскаковки прочь. В каморке под лестницей проживает конторщик Серегин, но с ним приключилось вот что. Утром был само хладнокровие, к гибели хозяйки отнесся спокойно, разглагольствовал передо мной про бессилие смертных человеков, предволие провиденции. А вечером, когда полиция уехала, ворвался ко мне весь зареванный, в платок сморкается, кричит: «Жизни себя лишу!» Знаете из-за чего? Кошка у него сдохла. Дряни какой-то в саду наелась и околела. Ужас, как убивался. Валериановыми каплями пришлось отпаивать. «Уеду», — сказал, — «в Австралию или Бразилию, потому что не желаю проживать в одном полушарии с отравителями и злокозненными гелиогабалами». Собрал сундук, прихватил хозяйский бронзовый светильник в виде Мефистофеля для меморабилии и отбыл в неизвестном направлении. Я в доме остался один. Ничего. Воспитание я простого, обслужу себя сам. Прилагаю копии осмотра места преступления и патологоанатомического заключения, изготовленные по моему распоряжению исправником и лекарем. Жду ответа и совета. Ваш Тюльпанов. А господину Масе нижайший от меня поклон. 24 августа 1888 год. Глава 4. Слукавил Анисий в донесении шефу. Факты и обстоятельства изложил в точности, не утаил и версии. Однако же писать о том, что объект им уже намечен, не стал.
Если ошибся, не придется краснеть, а если избрал линию верно, будет чем погордиться. Папахину и Махметшину от смерти Варвары Ильиничны, конечно, выгода, спору нет. Но не такие люди миллионщики, чтобы из-за куша, хоть бы даже и большущего, мистерии разыгрывать. Тут особенное мозговое устройство требуется, темное, извилистое и непременно скособоченное. Шеф говорил, что у умышленного убийства бывает всего-навсего четыре мотивации. Первая – корысть, вторая – страх, третья – жгучая страсть, любовное исступление или там ревность, месть, зависть. Четвертое – сумасшествие. Самые труднораскрываемые преступления относятся к последней категории, потому что маньяк существует в фантазийном мире, устройство и логика которого нормальным людям непонятны. В истории со Скорпеей усматривались все признаки маниакального злодеяния. И тогда выходило, что первый на подозрении – Крашенинников. Человек угрюмый, странного поведения, любитель уединения – это раз. Читатель религиозных книг – это два. Противился заключению сделки о продаже поместья – это три. С нездоровой идеей о величии баскаковского рода – это четыре. Ну и, конечно, самое подозрительное – ночное разбрасывание дохлых мышей из мешка. Полистав прихваченный из Москвы учебник по криминалистике, Анисий выписал на бумажку кое-какие полезные термины, чтобы потом блеснуть перед шефом. Основная версия теперь смотрелась очень солидно. Стало быть, так. От пристрастия к чтению старинных книг и обсессионной фетишизации своего вассального при баскаковых состояния Самсон Степанович Крашенинников тронулся рассуждением и, должно быть, сам не заметил, как переместился из реального мира в мир болезненных фантазий. Толчком, возможно, послужило предание о волшебной змее, рассказанное петербургским фольклористом. Приказчик вообразил, что, состоя при баскаковых, он на самом деле находится в услужении у покровительницы их рода Скорпеи. Когда пришла весть о гибели молодого Баскакова, Крашенинников понял, что на Софье Константиновне древний род заканчивается, и послушался воображаемого зова болотной властительницы. Надо полагать, приказчик подвержен галлюцинациям и даже, вероятно, расщеплению личности. Изображая явление Скорпеи при помощи каких-то подручных средств, он тут же забывает о своих ухищрениях, иначе чем объяснить вчерашнее раскладывание змеиной пищи по краю пруда? Нет-нет, тут не корысть, а самое настоящее беспримесное сумасшествие. Баскакову приказчик довел до разрыва сердца во исполнение пророчества, а Варвару Ильиничну, должно быть, покарал как покусительницу на Скорпеи на богатство. Понял, что храма во славу святого Панкратия наследница не воздвигнет, вот и свершил над бедной девицей ритуальную расправу. Версия была стройная. Только с доказательствами пока выходило скудновато. Поэтому на второй день после убийства с раннего утра Анисий сел в секрете напротив приказчикова дома и стал вести наружное наблюдение. Проживал Крашенинников в самой гуще огромного баскаковского сада в крепкой бревенчатой избе под зеленой жестяной крышей. Первой вышла высокая девица с длинной русой косой, не иначе как дочка. Покормила кур, набрала воды, полила цветы в маленьком аккуратном палисадничке. Прав Папахин, дочка у приказчика была настоящая красавица. Сам же Самсон Степанович губернского секретаря разочаровал. В 9 часу спустился с крыльца хмурый, деловитый, оседлал лошадь, да и ускакал куда-то. Получалось, что зря Тюльпанов с рассвета в кустах сидел, от росы весь вымок и трижды был укушен злыми муравьями. Так день с самого начала и не заладился. Понуждаемый бурчанием и подсасыванием животным, губернский секретарь сходил в Ольховку на предмет добывания пищи, но деревня была словно вымершая. На силу отыскал в одной избе древнюю бабку, еле передвигавшую ноги. Спрошенная, где население, старуха ответила: «От Скорпеи спасаются. Мне-то что, слава богу, пожила. Ты не от нее, матушки, будешь, не за мной». И с надеждой прищурила под слепые глаза. «Правда, — говорил земский председатель, — какое-то дикое средневековье, и это в 60 верстах от Москвы». У бабки Анисий разжился только квасом и краюхой хлеба. Поскольку лошадь взять было не у кого, отправился пешком в Ильинское, где лабаз и почта.
В лавке купил баранок, чаю, сахару, колбасы. Долго ждал вечернего почтальона, не будет ли ответа от шефа на вчерашние донесения. Не было. Возвращаться в Баскаковку пришлось на своих двоих. Никто из крестьян вести не согласился, ни за рубль, ни за два. Утром говорили еще куда ни шло, а к ночи ни за что. Невежество и суеверие. Дотопал до пустой усадьбы уже в темноте, усталый и сердитый. Нехорошо поступаете, Эраст Петрович. Что с самого начала про Скорпею не рассказали, это ладно. Хотели, чтобы я сам составил мнение об этом диковинном деле. Но что ж, на письмо-то не ответить. Ведь не о пустяках писано. И как этого Крашенинникова прижать? Тут дедукция нужна. Может, пойти да и тряхануть его как следует за шиворот, чтоб во всем сознался. Но где улики? На одних дохлых мышах обвинения не выстроишь. Значит, снова в кустах сидеть. Еще не решив окончательно, как действовать, Тюльпанов пошел вдоль пруда к приказчикову дому. Шеф говорил, что в любом маньяке, даже самым озверелом, непременно остается частица доброго начала, и что именно этот неомертвевший участок человечьей души — главный помощник следствия, ибо подчас побуждает преступного безумца к саморазоблачению и даже покаянию. Может, потолковать с Крашенинниковым? Спокойно, сочувственно, глядишь, и сыщется тропка к доброму началу, а тогда можно будет и признание получить. Все одно Крашенинникову путь в сумасшедший дом, на каторгу такого не пошлют. Так размышлял Тюльпанов, шагая мимо сумрачной водяной глади, испещренной темными пятнами полузатонувших бревен, кочек, камышиных зарослей. Над прудом поднимался белесый пеленчатый туман. Лето еще не кончилось, а зябко было, промозгло. Револьвер Анисий все-таки прихватил с собой. Ну, как в приказчике злая половина взыграет. Когда из-за ближней кочки вдруг с плеском высунулось что-то большое, растопыренное, Анисий левой рукой схватился за сердце, а правой рванул из кармана оружие, зацепил курком за край, чуть не пальнул сам себе в ногу. Из воды на берег вылезло не болотное чудище и не змей Горыныч, а высокий мужик в сапожищах, весь облепленный тиной и чуть не до глаз заросший косматой черной бородой. — Кто таков? — дрожащим голосом крикнул губернский секретарь, сжимая железную рукоятку. Мокрый человек махнул рукой в сторону болота и загукал невразумительно, то ли немой, то ли малохольный. — Иначе местный дурачок, — разъяснил себе Анисий, успокаиваясь. — Оттого и бесстрашный. Все из деревни разбежались, а этот в самое болото залез. Тюльпанов с молодых ногтей чувствовал к слабоумным сострадание, поэтому дал дураку кусок сахара и сказал не строго: — Иди, иди, нечего тебе тут шастать. Только не надо было безмозглого сладким прикармливать. Увязался следом. То поотстанет, то вперед забежит, и все на пруд, на болото оглядывается, а потом вдруг как оттолкнет Анисия в сторону, бух на четвереньки, и тычет рукой в землю, радостно бормочет, нечленораздельное. Хотел Тюльпанов осерчать, но тут из-за облака высунулась луна, осветила размокший берег, и молодой человек разглядел на жидком глинистом месиве тошнотворно знакомый извилистый след. Опять! Болотный мужик замычал, заквохтал, замотал лохматой башкой во все стороны, будто сердечную подругу потерял. Там у пруда его Анисий и оставил. Теперь шел быстро, азартно. Все, хватит фокусов. Волшебную змею пускай деревенский дурень разыскивает, а мы с вами, Самсон Степанович, поговорим по-нашему. Минуты через две уже был у Крашенинниковского дома. Перед тем, как подняться на крыльцо, взвел курок, сунул оружие за пояс и сверху шинельку запахнул. На стук открыла приказчикова дочка. Вблизи она оказалась еще краше. Лицо чистое, белое, ясные глаза смотрят внимательно, лучисто. «Ох, милая, каково тебе с бесноватым-то жить?» Анисий приподнял фуражку, представился, спросил, как звать. «Геля». «А батюшки дома нет», — сказала Геля. «Он в кабинете, давно, со света еще». — Где это? — спросил Тюльпанов, оглядываясь. — В какой стороне? — Он не разрешает к нему туда ходить, — объяснила красавица. — У меня ужин давно накрытый, жду, а пойти позвать нельзя. — Может, посидите, подождете? Вернется батюшка, поужинаем вместе. Губернский секретарь нахмурился, на приглашение ответил рассеянно. — Благодарю, как-нибудь после... Вот что. У меня к вашему папаше дело неотложное, так что...
Я уж рискну Самсон Степановича потревожить. Вы только меня проводите. Умная, видно, была девушка. Ничего больше говорить не стала, только точеные брови сдвинула. Постояла так с полминуты, накинула платок и повела Анисия по узенькой тропинке вдоль поляны, потом через смородиновые кусты и яблоневую рощицу. Яблоки уже совсем поспели, так и тянулись с веток на землю. Об одно тяжелое от сока Тюльпанов чувствительно стукнулся лбом. — Вот он, кабинет, — показала Геля. На самом краю пруда стояла будочка в одно окошко. Внутри, за ситцевой занавеской, горел свет. Заглянуть бы в щелку, да неловко при дочке. Анисий постучал. Коротенько, больше для видимости. И скорее толкнул створку. Очень хотелось застигнуть Крашенинникова при каком-нибудь саморазоблачительном занятии. Сначала увидел керосиновую лампу на дощатом столе, флягу в замшевой обшивке и походный стаканчик, а уж потом самого Самсона Степановича. Он сидел, обмякнув на стуле и запрокинув голову. Одет был во что-то широкое, мешковатое, наподобие узорчатого азиатского халата. Геля страшно вскрикнула за спиной у Анисия, оттолкнула его и бросилась к отцу. Не добежав, всплеснула руками, а села на пол. Обморок. Было отчего лишиться чувств. Лицо у приказчика жутко посинело и распухло, а на шее сбоку от бороды виднелись две черные точки, и с каждой стекало по капельке крови. Анисий был даже рад, что девушка сомлела. Утешая ее, водой пои, а тут сейчас самая работа начнется. Все осмотреть, поискать следы, сделать замеры. Губернский секретарь протянул руку, чтобы потрогать мертвеца за кадык, холодный или еще не остыл. Увидел, что широкий халат странным образом шевелится. Пригляделся. Никакой это был не халат, а невиданных размеров змеюка, обмотавшаяся вокруг трупа. Она подняла сужающуюся к концу голову, блеснула агатовыми глазками и разинула мерзкую пасть с двумя тонкими клыками. Нехорошо стало Анисию. Он вяло махнул на Скорпею рукой, мол, не говори со мной человечьим голосом, все равно не поверю, и повалился на бок. Глаза, прежде чем закатиться под лоб, скользнули по темному потолку, по клочьям паутины, и Тюльпанов на время расстался со своим вышедшим из повиновения сознанием. Глава пятая. Стыднее всего потом было от того, что дочка Крашенинникова очнулась раньше бывалого расследователя, да еще не сразу смогла привести его в чувство. И уши ему терла, и водой из катки плескала, хоть сама была вся в слезах, зубами стучала и молилась. Когда Тюльпанов, наконец, открыл глаза, похлопал ими и сообразил, где он, что с ним, и почему над ним рыдает прекрасная собой девица, ужасная гадина из домика исчезла. Видно, уползла через раскрытую дверь. Сначала Анисия решила было, что никакой Скорпеи не было вовсе, что разинутая змеиная пасть примерещилась ему от расстроенных нервов, но Геля тоже видела присмыкающееся чудище, да и следы укуса с шеи злосчастного Самсона Степановича никуда не делись. Уже после наутра, когда Анисий воротился из волости со всей дознательской командой, земский доктор, взятый в качестве медицинского эксперта, по вскрытии установил, что Крашенинников умер от паралича дыхания, каковой возник вследствие воздействия некоего органического яда, волосному эскулапу безвестного. Удивляться неопределенности заключения не приходилось. Лекарь был запойного вида и на ногах держался не очень твердо. Спасибо, хоть палец себе скальпелем не отчикал. Что ж, деревня, она и есть деревня. К полудню картина баскаковских преступлений стала более или менее ясна. Губернский секретарь изложил объективные факты и собственные умозаключения в подробнейшем донесении шефу, снова приложил копии следственных протоколов, и особый полицейский, нарочный, поскакал в Москву на Малую Никитскую, чтобы вручить господину коллежскому советнику важный пакет собственноручно. Первоначальная версия оказалась почти верной. Вот, пожалуй, единственное, чем Тюльпанов мог гордиться в этой истории. Крашенинников действительно свихнулся и вообразил себя рабом Скорпеи. При дедуктировании Анисий ошибся только в одном. Гигантская змея существовала не в больной фантазии приказчика, а на самом деле. Но такого, знаете ли,
ни один здравый человек предположить бы не мог. Понятно стало и отчего Крашенинников лишился рассудка. Встреч — эдкое страшилище, да еще, зная баскаковскую легенду, поневоле мозги на бекрень съедут. Иные вон не робкого десятка, а и то в обморок бухаются. Деревенский дурачок, что повстречался Анисию вечером, тоже наверняка видел большущую гадину, но, будучи по глупоумию лишен воображения, не напугался, а наоборот обрадовался этакой затейной коромыслине и разохотился ее поймать. Блаженны нищие духом. А вот боголюбивый Самсон Степанович устрашился и заделался змеепоклонником наподобие сынов Израилевых, что кадили медному змею Нехуштану. И прикармливал гнусную тварь, и приручал, и, вероятно, даже содержал у себя в кабинете, иногда выпуская на прогулки, но, в конце концов, сам пал жертвой своей пресмыкающейся повелительницы. В сторожке нашли мешок с мышами и лягушками. У порога стояла большая миска с остатками молока. А в кармане у покойника обнаружилась камышовая дудочка, не иначе болотную тварь приманивать. Геля дудочки у родителя прежде никогда не видала. Убитую горем девушку Анисий допросил без исправника и следователя. Сам и протокол написал. Во-первых, жалко было бедняжку, во-вторых, ни к чему посторонним знать про тюльпановскую впечатлительность. От этого мог произойти урон авторитету следствия. Когда лекарь с вскрытием закончил, положили труп на простую телегу и увезла Геля своего злодейского отца в деревню. Только вряд ли крестьяне дадут схоронить колдуна на кладбище. Ох, бедная, куда она теперь? Сплавив свидетельницу своего позора, Анисий осмелел и коллегам наврал, что ухватил было Скорпею за хвост, да выскользнула чертова колбаса, ушла. С чего она злилась на Крашенинникова, своего благодетеля, бог весть? Может, надоел он ей своими знаками внимания? Или на волю выпускал слишком редко? Так или иначе, всадила Скорпея приказчику в шею свои смертоносные зубья. И тут возникла у Анисия с исправником и лекарем научная дискуссия. К какому биологическому виду следует отнести это загадочное животное? Лекарь предположил, что это, скорее всего, виперобирус, в силу неких особенных обстоятельств, развившиеся до небывалых размеров. Он читал, что в Италии некое время назад крестьяне изловили ядовитую гадину длиной в полтора человеческих роста. К утверждению Тюльпанова о том, что в Скорпее на вид было по меньшей мере сажени две, медик отнесся скептически и даже позволил себе намек в смысле, что у страха глаза велики. Исправник насчет виперы, или попросту гадюки, сомневался. Анисий хорошо запомнил узор змеиной кожи, черной с желтыми зигзагами, а таких гадюк в гниловских болотах отродясь не водилось. Вечером, когда выпили можжевеловой настойки за упокой скорпейных жертв и завершение дела, у Анисия возник план решительных действий. Мобилизовать всю волосную и отчасти даже уездную полицию, бросить клич среди местных жителей и прочесать болото мелким гребнем. Чудище наверняка уползло во свояси, больше деваться ему некуда. Надобно его отыскать и изловить, а не выйдет взять живьем и изничтожить. Тогда и разрешится биологический спор, а заодно выяснится, так ли уж велики были глаза у Анисиева страха. Это Тюльпанов сказал лекарю язвительно. Собутыльники идею губернского секретаря горячо поддержали. Завтрашний день постановили отвести на подготовку, а к самой Драгонаде приступить послезавтра на рассвете. Экспедиция получилась не такой монументальной, как рисовалась Анисию. Два десятка стражников во главе с исправником и несколько добровольцев, вот и все войско. Трое соседей помещиков во главе с Антоном Максимилиановичем Блиновым, который на правах бывалого охотника был утвержден в должности архистратига. Ученый-фольклорист Петров, без ружья, с одним только сачком, будто явился бабочек ловить. Лекарь Царева-Кокшайский, да оба пахринских миллиончик Папахин и Махмедшин. Надо полагать, чтобы покрасоваться перед местной властью в видах грядущей выгодной аренды. Татарин привел с собой полдюжины смуглых узкоглазых приказчиков, которые вели себя шумно и все время гоготали, как бы давая понять, что христианские суеверия им нипочем.
Егор Иванович Папахин прибыл в одиночестве, но зато истинным англичанином, будто собрался на лисью охоту. Черная кепи, красный редингот, в руке тонкий хлыст. Что, кстати, было не так глупо. Из крестьян, несмотря на обещанное вознаграждение, идти в топь вызвался всего один. Тощий дед с землистым лицом в драном триухе. Антон Максимилианович пожал волонтеру руку и назвал его представителем нового сознательного крестьянства. Но при ближайшем рассмотрении представитель оказался не вполне трезв. Был он ужасно оборванный, но при этом в крепких брезентовых рукавицах и почему-то с пустым мешком на плече. Прихлебывал из бутыли, временами пританцовывал на месте, напевая какие-то монотонные припевки. Фольклорист подобрался было к носителю устного народного творчества и даже блокнот достал, но крестьянин послал ученого по матери. Еще объявился Анисиев знакомец, бессловесный мужичонка, что искал Скорпию в пруду. Завидев Тюльпанова, начал тыкать себе пальцем в рот. Дай, мол, сахару. Хоть и дурень, а понял, для чего собралось столько народу. Шипел по-змеиному, мычал, подпрыгивал и вообще всячески выражал одобрение затеянному предприятию. Прогнать убогого не было никакой возможности. Всего цепочка получилась из 36 человек, чего для настоящего прочесывания, конечно, было недостаточно. Длиной болото было 8 верст, шириной в полторы. Какой уж тут гребень. Вся надежда была на опытность Антона Максимилиановича. Председатель наморщил лоб, переставил охотников по-своему. Анисия, как делегат официальных инстанций, поместил по правую руку от себя. Следующим, по требованию Тюльпанова, единственного крестьянина, надо было за пьянчугой приглядывать, чтобы, упаси Боже, не утоп. Потом Малахольного, тоже из-за него чувствовал губернский секретарь ответственность. «Раз людей мало, всю топь прочесывать не будем», — объявил Блинов. «Там посередке островок есть, куда я почти никогда не заглядываю, ибо незачем. Вот его и пощупаем. Интервал будет не больше 7-8 шагов. Вперед, господа, и не робить! Кто провалится, соседи вытащат!» И первым шагнул в мутную зеленую жижу. До островка шагали след в след. Анисий то и дело оглядывался на крестьянина, но тот ничего, шатался, однако не падал. Дурачок тот, похоже, и вовсе ощущал себя в болоте преотлично. Зато сам губернский секретарь сплоховал. Шарахнулся в сторону от высунувшейся из воды черной головки с желтыми пятнами по бокам, да и провалился с маковкой. Антон Максимилианович сразу же ухватил Тюльпанова за шиворот и поставил обратно на тропинку. Но Анисий успел наглотаться слизи с лягушачьей икрой. От этого казуса у него началась меланхолия и нервическое дрожание в коленках. Если он обычного ужа так напугался, что ж с ним будет, если из-за кочки вдруг высунется змеиное головище величиной с дыню? Ну и мокрость куражу тоже не прибавила. В высоченных болотных сапогах теперь хлюпало по-доброму ведру воды. Ладно, кое-как добрались до сухого, растянулись цепью.
Весной, когда ходил на Шнырков, я видел вон за теми кустами какие-то норы, — показал Блинов. Но не придал значения, думал, водяные крысы. Пойдемте, Анисий Петеримович, проверим.
В самом деле за кустарником среди корней виднелись три норы, две рядом, одна поодаль.
«Перчатки есть?» — спросил председатель. «Нету? Ну, возьмите мою, а я левой».
Остальные охотники двинулись дальше. Только дед остановился, забулькал самогоном из бутылки, да убогий присел подле норы на корточке. Анисий натянул блиновскую лайковую перчатку, отодвинул дурака и стал собираться с духом. Соваться в черный лаз ужасно не хотелось. Даже если и крыса, все равно, коли цапнет за палец, не обрадуешься. Но когда Антон Максимилианович, не раздумывая, влез в первую из нор по самое плечо и принялся там шуровать, Тюльпанову сделалось совестно. Он закусил губу, встал на корточки и решительно засунул руку внутрь. Раздалось громкое свистящее шипение, и прежде чем Анисий успел отпрянуть, кисть пронзила обжигающей болью. С истошным воплем он шарахнулся, рывком вытянул руку
и завыл от ужаса, когда увидел, что к прокушенной перчатке приросла огромная ромбовидная башка с уже знакомыми губернскому секретарю свирепыми глазками. За башкой потянулось упругое черно-желтое туловище толщиной с Анисиеву шею, а то еще упитанней. — А, мама! — позорно всхлипнул Тюльпанов и задергал рукой, чтобы высвободить ее из ядовитой пасти. Скорпея разжала челюсти и с неожиданным проворством метнулась в заросли. — Вон она! Держи! — закричал Блинов, срывая с плеча берданку. Дурачок с торжествующим воплем прыгнул по кошачьи, ухватился за черно-желтый хвост и был тут же уволочен в высокую ржавую траву. Пинчуга-крестьянин кинулся вдогонку. —
Помогите!
— прошептал Анисий, прижимая к груди соднящую руку.
— Сделайте что-нибудь, умоляю!
Он сорвал перчатку. Увидел между большим и указательным две черные дырочки, из которых стекала кровь. Неужто смерть? Председатель засуетился вокруг гибнущего Тюльпанова.
— Господи, беда какая! Вдыхайте глубже, ртом дышите! Главное, чтоб грудную клетку не сковало!
Поздно. Анисий почувствовал, что именно вдохнуть-то он и не может. Рот разевал, а воздух в легкие не шел. Вот он, паралич дыхания. Показав на тесак, что висел на поясе у Антона Максимилиановича, Тюльпанов прохрипел:
«Рубите! Рубите мне кисть!»
«Что вы?» — в панике отшатнулся Блинов.
«Я не смогу!»
И еще руками замахал жалкий человек. Анисий вытянул левой рукой свой собственный нож, примерился и понял, что тоже не сможет. Да и что толку, если уже и так вздохнуть нельзя? Из зарослей вывалились оба крестьянина, похожие на сросшихся боками сиамских близнецов. Дед рукой в брезентовой рукавице держал Скорпею за шею, дурачок прижимал к груди крепко ухваченный хвост, змея же оплетала обоих живыми пульсирующими кольцами. «Чистый Лаокоон», — отрешенно подумал Анисий, который вспоминал в эту минуту покойницу-маменьку, сестру Соньку, Эраста Петровича, Масу. «Прощайте все, кого любил, прощай синее небо и зеленые листва».
«Бейте ее, гадину!» — крикнул Блинов. «Ножом ее, ножом!»
— в ответ донеслось. «Зачем же ножом? Мы ее в зоологический сад». Вот и предсмертное помрачение. — сообразил давящийся хрипом Анисий. Последняя фраза была произнесена голосом Эраста Петровича. Змееборцы запихивали отчаянно сопротивляющегося гада в мешок, но Тюльпанов сейчас был бесконечно далек от этой недостойной суеты. Тут снова раздался знакомый голос, произнесший сукаризной: «Нехороший вы человек, Блинов. Подругу гадиной обзываете, смерти ей желаете».
— Шеф, вы?
— выдохнул Анисий, изумленно глядя на раскрасневшегося от схватки деревенского дурака. — Возможно ли? Недоумок щербато улыбнулся губернскому секретарю и замычал. Вместо него ответил старый пьяница. — Благодарю, Тюльпанов. Вы чересчур лестного мнения о моих маскарадных способностях. Молодой человек даже не попытался уразуметь, каким образом старый пьянчушка вдруг превратился в шефа. Добренного ли, когда жизнь на самом донышке и продолжает вытекать капля по капле? Каким бы чудом вас сюда ни занесло, Эраст Петрович, лучшего прощального подарка и пожелать нельзя.
— Прощайте, шеф!
— прошелестел Анисий на последних крохах воздуха, еще остававшегося в легких. Эраст Петрович нахмурился. — Эй, Тюльпанов, вы только не вздумайте в самом деле приставиться. Стыдно это, от одного страха помирать. С укором взглянул губернский секретарь на любимого начальника.
— Зачем убежаете умирающего, господин Фондорин? Грех это.
От обиды еще воздуха выдавилось, малая талика.
— Яд и боль адская.
— Еще б не боль, такими зубищами хватануть. Шеф задумчиво осмотрел рукавицу, всю в точках от змеиных зубов.
Брезент не прокусило, а вашу лайку запросто. Больно. Но не опасно, змея-то не ядовитая. Это, Тюльпанов, амурский полос. На основании вашего донесения и показаний Ангелины Крашенинниковой, а она понаблюдательней вас, Я справился в волосной читальне по зоологическому атласу. Великолепнейший экземпляр, не правда ли, Антон Максимилианович?
Земец был бледен и тряс головой, словно отгоняя наваждение. Аниси же молчал. Возможности говорить уже не было. Ткнул себя в кадык. А как же, мол, паралич дыхания? Шеф велел. Ну-ка скажите, апчхи! Тюльпанов удивился, но чихнул. И чудо из чудес. Сам не заметил, как вдохнул немножко воздуха, потом еще, еще и, наконец, задышал полной грудью. — Да кто вы такой, господин Ряженый? — очнулся от потрясения председатель. — Кто это, Анисий Петеримович? И что за странные инсинуации в мой адрес?
Раст Петрович повернулся к земцу. — Я коллежский советник Фондорин. — А у вас, как я вижу, новая фляга? Он показал на сияющую медную фляжку, что висела на поясе у Антона Максимилиановича. — А где же старая? — Держу пари, что она была обшита замшей и имела чудесную серебряную крышечку, которая могла использоваться в качестве чарки. Предложение этого странного пари отчего-то возымело удивительный эффект. Народный избранник перестал протестовать и пятиться. Глава шестая.
«Скажите, Тюльпанов, вы сами-то читали протокол, который выслали мне позавчера? Тот, где исправник описывает место смерти Крашенинникова?»
Шеф смотрел на своего помощника сукаризной.
«Нет, а зачем? Просто велел ему сразу писать под синьку. Я ведь видел все собственными глазами и изложил вам в донесении.
В том-то и штука. Вы написали, что на столе стояла замшевая фляга со стаканчиком, а исправник никакой фляги не приметил. Это означает, что за время, пока вы пребывали в бесчувствии, сей сосуд со стола загадочным образом исчез. Не Полоз же его с собой унес, верно?
Анисий похлопал глазами и сдвинул белесые брови. Там не было никого, кроме меня и дочери Крашенинникова.
Именно поэтому сначала я заподозрил девушку. Вчера утром Ее Величество со свитой, наконец, отбыли в Петербург, и я тут же отправился сюда. Разыскал в Ильинском Крашенинникову, расспросил ее как следует. Если бы она сказала, что никакой фляги не видела, это означало бы, что она и есть преступница. Ведь она очнулась раньше вас. Но Крашенинникова отлично разглядела и описала флягу, а заодно припомнила, что после обморока фляга со стола исчезла. Отсюда следует, что неподалеку находился кто-то третий, наблюдавший за вами из темноты. После того, как Крашенинникова подробно описала мне змею, и я установил, что это безвредный Полоз, стало ясно, приказчик умер не от укуса. А трава, вероятнее всего, содержалась в таинственным образом испарившейся фляге. Некий гость, которого Самсон Степанович принимал у себя в сторожке, угостил его отравленным напитком. А потом сделал на шее мертвеца два маленьких надреза, имитирующих змеиный укус. Доморощенного волосного эксперта эта уловка отличным образом провела. Из-за того, что Полоз не какой-нибудь, а именно амурский, выйти на истинного убийцу мне было нетрудно. Фондорин смотрел уже не на Анисия, а на председателя, который стоял неподвижно, кусая побелевшие губы.
«Кто, кроме вас, Блинов, мог привести сюда амурского Полоза? Вы в прошлом году вернулись с Дальнего Востока. Тигровых шкур не добыли, но зато обзавелись великолепным живым трофеем. Цель у вас была невинная, даже похвальная — отвадить крестьян-браконьеров от Гниловского болота, чтобы не уничтожали редких птиц и не мешали вам охотиться. План остроумный и отлично удался. Но кроме суеверных крестьян вашего Полоза видел и Крашенинников. Во всяком случае, он знал, что Скорпея не выдумка местных кликуш, только следователю про это не говорил. Очевидно, боялся, что его сочтут сумасшедшим. Кстати говоря, Тюльпанов, я с самого начала не держал Самсона Степановича на подозрении. Знаете почему? Потому что он разбрасывал по краю пруда отравленную приманку для змеи.
— Почему отравленную, шеф? — удивился Анисий. — С чего вы взяли?
Фондорин лишь вздохнул. «А кошка — конторчик Серегина?» «Совершенно очевидно, что ее погубило крашенинниковское угощение. Нет, Самсон Степанович не поверил в волшебную Скорпею. И вы, Блинов, решили, что спокойнее будет его отправить на тот свет. К тому же у вас возник замысел свалить все на Крашенинникова, и это вам почти удалось. Вы навестили приказчика в сторожке, угостили отравленным вином и обставили место преступления нужным вам образом.
засунули в карман мертвецу камышовую дудочку, миску для молока притащили, а мешок с мышами и лягушками бедный Самсон Степанович сам припас. Для вашей экспозиции очень кстати. Однако вы забыли на столе вашу флягу, и пришлось за ней возвращаться. Подготовленный вами натюрморт со змеей напугал очевидцев до потери сознания, так что улику вы беспрепятственно устранили, но на душе у вас все же было неспокойно. Девушка вас не слишком тревожила. Ей обратно в Баскаковку дороги нет, но вот тюльпанов... Вдруг он все же вчитается в исправников протокол и обратит внимание на исчезновение фляги. И вот вы придумали избавиться от свидетеля ловким и совершенно безопасным для вас способом. Вывели Тюльпанова прямо на нору, где обитала прирученная вами змея, и вынудили его самого... — Погодите, сударь! — прервал обвинение Антон Максимилианович. — Но вы же сами только что сказали, змея не ядовита. Если я такой злодей, каким вы меня рисуете, ваш помощник ничем не рисковал, суя руку в нору. На примере Баскаковой вы имели возможность убедиться, что страх и самовнушение убивают впечатлительного человека, вернее, ножа. Тюльпанов не сомневался в том, что укус змеи смертельно ядовит, и свято верил в паралич дыхания. От этого он и в самом деле задохнулся бы. Все шло к тому. Губернский секретарь прижал ладонь к груди и вдохнул глубоко-глубоко. Господи, какое счастье дышать! Просто дышать! Рядом был еще один совершенно счастливый человек, скудоумный мужичок. Он сидел на земле и любовно поглаживал пузырящуюся, ходящую волнами рогожу. Лишившись одного друга, дальневосточная рептилия тут же обзавелась новым, куда более верным. — Шеф, а зачем было губить Баскакову? — спросил Анисий, не сомневаясь, что Эраст Петрович, как всегда, прав. — Какая ему корысть? — Да самая прямая. По должности председателя уездной земской управы Блинов раньше всех узнал о грядущем железнодорожном строительстве и понял, каким лакомым куском становится Баскаковка. Положение у этого господина отчаянное. Я узнал в губернаторской канцелярии, что Пахринскую управу подозревают в нешуточном хищении общественных денег. Готовится ревизия. Дело пахло судом и тюрьмой. Господину Блинову были отчаянно нужны деньги, чтобы покрыть растрату. Вот он и разработал отменно ловкий план. Уж больно соблазнительно обстоятельства сложились. Не правда ли, Антон Максимилианович? Единственный сын Баскаковой погиб. У помещицы от горя случилась сердечная болезнь, да и рассудок помрачился. Должно быть, она сама принялась твердить о Скорпее, которая непременно явится за последней из рода Баскаковых. Ведь как раз незадолго перед тем господин Петров раскопал эту старинную легенду. Вы знали, что теперь наследницей Баскаковки является Варвара Ильинична, ваша единомышленница по части служения общественному благу. Человек вы красноречивый, вам без большого труда удалось уговорить барышню составить завещание в пользу земства. Заметьте, земства, а не в мою собственную, вторично попытался отразить штурм Антон Максимилианович. Даже Тюльпанов и тот сообразил, какую выгоду распорядителю общественной недвижимости сулит право раздавать участки в аренду. На слово «даже» Анисий обиженно выпятил губу. А Эраст Петрович сказал ему, «Здесь Тюльпанов пахнет взяткой не в 5 и не в 10 тысяч, как вы предположили в письме, а куда более крупными суммами. Аренда дачных участков сулит застройщикам прибыли по 200 тысяч в год». Так что на бакшиш они не поскупились бы. Коллежский советник покачал головой. Боюсь, мода на даче рано или поздно совершенно развратит подмосковные власти. Слишком уж велик соблазн легкого обогащения. Фондорин вынул платок и принялся тщательно протирать лицо, с которого постепенно исчезали морщины, а кожа из землистой становилась все белее и белее. 3 убийства, Блинов! Вот итог вашей мистификации. Чтобы свести в могилу бедную Баскакову, достаточно было показать ей дальневосточного змея, но с Варварой Ильиничной вам пришлось уже самому руки марать. Именно скрученное в жгут полотенце Тюльпанов. Полагаю, что в этом случае вы восстановили картину преступления верно. Смелая была затея сделать свидетелем московского расследователя. Вы, Блинов, выпустили Скорпею немножко поползать под окном, и волшебная версия получила еще одно подтверждение. — Кстати, как зовут вашу приятельницу? — кивнул коллежский советник на шевелящийся мешок. Антон Максимилианович, кажется, понял, что запираться бессмысленно, и криво усмехнулся.
— Виктория, я что, должен считать себя арестованным?
Шеф отвернулся и негромко сказал: — А это как вам будет угодно?
Не того ждал Тюльпанов.
Подумал, что ослышался. Председатель же сглотнул, поморгал глазами. После недолгой паузы коротко поклонился.
— Благодарю.
Взял берданку за ремень и неторопливо пошел прочь. На ходу сорвал чахлый болотный цветок, понюхал. Еще несколько шагов, и за спиной Блинова сомкнулась высокая, в полтора человеческих роста трава.
— Не сбежит? — усомнился Анисий.
— Куда? Пойдет по Руси матушке с сумой подаяние просить. — Не тех привычек, господин, а поймает бессрочная каторга. — Дадим Антону Максимилиановичу 5 минут. Избавим земскую идею от лишней компрометации. Несчастные случаи на охоте, увы, не редкость. Фондорин брезгливо потер щеку, всю в россыпи розовых укусов. Поскорее бы назад в Москву. Не нравится мне этот пленар. Здесь не комары, какие-то пираньи.
— Шеф, — Анисий замялся,
— ну, что еще?
— Я про Гелю, дочку Крашенинникова, достойнейшая девица. Ведь какой ужас пережила, одна одинешенька осталась, пропадет она здесь. Жалко. Нельзя для нее что-нибудь сделать?
— Хорошо. Заберем достойнейшую девицу с собой. В зарослях грохнул выстрел. По болоту метнулось короткое суетливое эхо. Анисий вздрогнул плечами и троекратно перекрестился. Зато дурачка трескучий перекатистый звук развеселил. Не переставая поглаживать свой ненаглядный мешок, он крикнул «У-бу-бух!» и радостно засмеялся.